Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сердечно всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с воскресным днем, который в этом году совпал с одним из любимых праздников нашего православного народа – Покровом Пресвятой Богородицы. Все обращают внимание на то довольно странное обстоятельство, что этот праздник греческого происхождения практически неизвестен у себя на родине, в Греции, и получил очень широкое распространение в пределах Святой Руси. Частью этой Святой Руси является наша белорусская земля. Здесь, на Белоруссии, весьма почитаем праздник Покрова Пресвятой Богородицы, как и в соседних с нами братских славянских народах. Множество храмов посвящено Покрову Пресвятой Богородице. И это, конечно, свидетельствует о том, что наш народ прекрасно понимает, кто является его защитницей, покровительницей и чьими молитвами и ходатайствами пред Богом стоит наша белорусская земля. Вот и сегодня мы возносим свои теплые молитвы Царице Небесной с просьбой не оставить нашу землю. Порой нам кажется, когда мы взираем вокруг и просто смотрим даже на собственную жизнь, что уже нет никаких сил, никакой человеческой надежды на то, чтобы исправить ту или иную тяжелейшую ситуацию. Так происходит сейчас на соседней с нами братской Украине, где затянулась тяжелейшая кровопролитная война, и мы все молимся уже в течение многих лет за каждой божественной литургией о том, чтобы Господь даровал мир истерзанной украинской земле. И сейчас в православном мире вновь становится неспокойно. Как вы знаете, вокруг Украины, вокруг возможного вопроса автокефалии существует множество трудностей. У нас возникли очень тяжелые отношения по этому поводу с Константинопольским патриархатом. И, конечно, возникает вопрос, какие мы должны как люди предпринять меры для того, чтобы уврачевать эту ситуацию? Хватит ли наших человеческих сил, мудрости для того, чтобы все исправить? Конечно же, нет. Да, Господь ждет от нас мудрых, правильных решений, но в первую очередь Господь ждет от нас глубокой веры, молитвы, а самое главное – осознание того, что сами мы не в силах исправить последствия собственных грехов, собственных безумств. Но Матерь Божия и ее Божественный Сын, они могут уврачевать любые нестроения, если мы с верой и любовью будем на них взирать. Так было и в X веке, во времена императора, византийского императора Льва Мудрого, когда Константинополь осадили враги и не было никакой надежды спасти византийскую столицу. С военной точки зрения гарнизон отсутствовал в то это время в столице, и было весьма немного защитников, никакой надежды на спасение не было. Во много раз превосходящие силы противника осаждали город, и, конечно, жители прекрасно понимали, что с ними будет, если городские стены падут, и полчища нечестивых врагов ворвутся в богатую столицу. Множество людей было бы самым жестоким образом предано смерти, все было бы разграблено и осквернено. И не было никакой и ни на что надежды, кроме как надежды на Божью Мать. И это прекрасно знали император, патриарх, которые, пойдя в храм Влахирнской иконы Божьей Матери, стали возносить свои теплые молитвы. Как повествует история этого праздника, промыслом Божиим во время богослужения во Влахирнском храме молился весьма почитаемый константинопольский святой юродивый Андрей. Юродство в переводе со славянского означает безумие. Этот удивительный святой принимал вид безумного человека и своими, как бы мы сейчас сказали, не совсем трезвыми, адекватными действиями, на первый взгляд, как будто бы, он обличал безумие людей, показывая все их греховное, безумное, неверное состояние. Он наглядно показывал, как уродлива жизнь человека без Бога во грехе. И этот великий святой сподобился дивного видения, и его ученик Епифаний. Во время молитвы они узрели Пресвятую Богородицу, которая молилась вместе с народом за столицу, за род христианский. Во время молитвы она сняла свой головной убор, амафор, и распростерла его над молящимися. И этот дивный покров остался, остался как знамение любви Божией Матери к роду христианскому. Враги были посрамлены, когда крестным ходом молящиеся опустили амафор Царицы Небесной в воды Босфора, поднялась страшная буря, и корабли осаждающих были потоплены, враг был посрамлен, и он оставил стены города. Так бывало много раз и в истории Византии, потом и в истории нашего Отечества. И сейчас новые бури поднимаются на правду, на истину, на православную церковь. И с одной стороны, здесь нет ничего удивительного. Мы не можем сказать, что это нормально, потому что грех и безумие не может быть нормальным явлением. Но вместе с тем это неизбежное явление, явление, которое распространено в истории христианства, когда люди, изнемогая от собственного бессилия, ни на что не имея надежды, в лице Божьей Матери обретали подлинную помощь, заступничество. Так было и в X веке, и в последующее время. И мы смеем надеяться, что так будет и впредь, если мы будем этого достойны. Если Матерь Божия действительно в наших сердцах обретет подлинную глубокую веру к ней и ее Божественному Сыну. А в чем эта вера заключается? Хорошо, что мы сегодня пришли в храм, да не одни, с детьми. Сегодня было 100 причастников, что для нашего храма, конечно, редкая, счастливая такая цифра. Но ведь в то же время большинство людей остались дома или где-то на даче. И поэтому мы взываем Царицы Небесной, чтобы вера в нашем народе укреплялась и распространялась. Вера – это не просто хождение в храм. Это тот минимум, который от нас ждет Господь. Но самое главное – это чистота сердца, это искреннее глубокое покаяние и участие в Божественной Евхаристии, когда мы причащаемся. Это исполнение божественных заповедей, о которых мы слышали сегодня в евангельском повествовании. Господь всегда очень просто и божественно глубоко открывает нам глубины христианской веры, ее сущности. Как мы должны жить, на что мы должны ориентироваться, что должно стать нашим идеалом. Вот он и говорит сегодня в Евангелии от Луки, мы это слышали. Так, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы с ними поступайте. Что вам проку, говорит Господь, если вы любите любящих вас, благословляете тех, кто вас благословляет, и даете тем, кто и вам дает взаймы? Не так ли поступают грешники? Но вы будете воистину сыновьями и дочерьми Отца вашего Небесного, если вы будете благословлять тех, кто вас ненавидит и проклинает, если вы будете любить ваших врагов. Вот здесь и начинается само христианство. Не просто, когда мы переступаем церковный порог, хотя таких людей становится, к сожалению, немного. В основном люди ничего не переступают, никакого церковного порога, довольствуясь мнимой, фальшивой фразой, что Бог у меня в душе, за которой, как мы говорили много раз, не стоит ничего реального. Но самое-то главное, когда наше тело пришло в храм, постараться, чтобы и душа пребывала во Христе, чтобы душа наша действительно была церковной. Но мы действительно просим Бога полюбить тех, кто нас злословит, ненавидит, кто является, как нам кажется, нашими врагами. Хотя дьявол вечно нам подсовывает в качестве врага нашего ближнего. Он производит обычную подмену. Врагом нашим является он сам, дьявол и грех. Но он же нам внушает, что наша главная цель, на которую должна обрушиться вся наша тяжелая артиллерия, гнева, раздражения, это наш ближний. Он во всем виноват. Да в чем он виноват? Он такой же больной грехом, как и мы. И мы два инвалида, лежащих в одной огромной больнице под названием «Этот безумный мир». И поэтому нам, конечно, нужно больше сострадать друг другу. Любовь к врагу, как говорит один современный проповедник, это не есть умилительные чувства, которые мы испытываем по отношению к тому, кто даже, может быть, издевается над нами, делает нам постоянные пакости. Это не означает, что когда я смотрю на своего внука, младенчика годовалого, и потом смотрю на своего врага, я испытываю идентичные чувства умиления, восторга и счастья. Но это невозможно. Господь, когда говорит о любви к врагам, имеет в виду совсем иные вещи. Мы об этом говорили многократно. Что значит любить врага? Во-первых, понимать, что он в очах Божиих может быть не хуже, чем я, а может быть и лучше. Ведь мы же не знаем, как в действительности сложится наша судьба после смерти, на страшном судище Христовом. Вот те люди, которые, как нам кажется, в этой земной жизни портят нам, в общем-то, настроение, пьют нашу кровь, в переносном, конечно, смысле и так далее, они, конечно же, хуже, чем мы, но это понятно. А с чего мы это взяли? А Господь же может смотреть на все иначе. А может быть, и мы виноваты в той или иной ситуации, отчасти хотя бы. Так вот, мы не можем говорить о том, что кто-то хуже нас, а кто-то лучше. Но есть очевидные отмороженные личности, может быть, какой-нибудь Чикатило, еще кто-то, где действительно можно сказать, что это люди бесподобные. И то не мы должны выносить им суд, а сам Господь наш Иисус Христос. Уголовный кодекс работает четко, оценивая их преступную деятельность, но говорить о том, что с ними будет в вечности, мы вряд ли можем, только Господь. Второе основание, что мы нормально будем относиться к нашим врагам, заключается в том, что наши враги в действительности – это наши благодетели и учителя. Если бы не было у нас врагов, мы бы погрязли бы в тупости, в некоем таком безумии, мы бы пребывали в духовной расслабленности. Враги – это люди, которые в действительности таковыми не являются, которые наступают нам на больные места, указывая нам на то, какие у нас в душе страсти, недостатки и духовные заболевания. Это как врачи. Вот я ходил себе по земле и думал, у меня ничего не болит. Потом надо было пройти бы комиссию, ну, может быть, водительскую. И вот я пришел, например, там, к хирургу, он говорит, ну, вытяните руки, на что-то нажал, я вскрикнул. Хотя никогда ничего не болело. Но разве я дам в ответ там правой ногой в лицо хирурга за то, что он мне надавил на руку, и та заболела? Наоборот, скажу, ой, доктор, спасибо вам большое. Я ведь и знать не знал, что нужно обследоваться дальше. Обратить внимание, может быть, там какой-то воспалительный процесс, о котором я не догадывался. Враги – это люди, которые выявляют воспалительные процессы в нашей душе. Потому что практически всегда, когда они вступают с нами в боестолкновение, мы начинаем гневаться на них. А значит, мы не правы, как говорили древние люди. Что значит любить врага? Это его простить и поблагодарить за все Бога, что мы с ним встретились в жизни. Все это нужно для нашего спасения, с точки зрения очищения нас от грехов. Любить врага, ну, приведу еще одно военное сравнение. У меня других нет сравнений, поэтому вот приведу простое военное сравнение. Когда ваш враг входит в зону поражения вашего ракетного комплекса или какого-нибудь другого вооружения, вы не стреляете по нему и не мстите ему. Вот что значит любить врага. Вы ему можете отомстить, сделать плохо, когда он у вас на прицеле, а вы этого не делаете. Вы за него молитесь и просите Бога, чтобы он благословил этого человека или группу людей, вразумил, наставил на путь истины, и вот тогда мы будем подобны Господу нашему Иисусу Христу, который, конечно, не мстил ни Каиафе, ни прочим персонажам, ни тем, кто его распинал, а просто говорил: «Господи, прости им, не ведают вы, что творят». Почему я все это говорю? Мы ведь хотим, чтобы покров Божьей Матери простирался над нами и над нашей землей. А это будет не потому, что мы купили самую толстую свечку. Чем толще свеча, тем круче покров Божьей Матери надо мной и моей семьей. Но понятно, что такое примитивное понимание христианства недостойно нашей высокой веры. А вот тогда, когда я силюсь изо всех сил, пусть у меня не получается даже любить тех, кто меня ненавидит, кто меня проклинает, кто является моим врагом, и я молюсь о том, чтобы Господь уврачевал эту ситуацию, потому что моих человеческих сил, моих человеческих каких-то других средств, разума, усилий недостаточно, вот тогда молитвенный покров Божьей Матери простирается над нами. Она нас прощает, благословляет и помогает нам жить в этом непростом очень мире. Мы сегодня молимся о том, чтобы Господь благословил нашу землю, чтобы Господь уврачевал те нестроения, которые, к сожалению, инициированы Константинопольским патриархатом, который вторгается на каноническую территорию Русской Православной Церкви. Если очень примитивно, предельно упрощенно объяснить всем вам, здесь большинство домохозяек, что происходит, то происходит следующее. Вот мы все братья и сестры, кто ходит в храм. Мы друг друга знаем. Из этого следует, что сегодня, например, мы без ведома какой-нибудь хозяйки, нашей прихожанки, ну, например, там, Софии Васильевны, идем все к ней домой и начинаем открывать холодильник, брать яйца, молоко, делать омлет там и так далее. На все ее возмущения мы отвечаем только одним. Ну, мы же христиане, по большому счету. Ну, поэтому какие проблемы? Мы можем попользоваться вашей инфраструктурой, вторгнуться на ваши пределы. Конечно, можем, но только при одном условии. Если вы, дорогие гости, и вас позвали и разрешили похозяйничать на кухне в качестве помощи хозяйке, когда вы не ставите никого в известность, просто приходите, начинаете брать сковородки и так далее, это называется известным словом. Поэтому, к сожалению, происходит именно то, что происходит. Но этот конфликт, он гораздо сложнее, он имеет множество, так сказать, канонических, исторических перипетий. И я полагаю, что если вы хотите, мы можем коснуться этой сложной темы, но не в рамках проповеди, а может быть последующего или приходского собрания. Вот сейчас у нас в столице, в Минске, собрался Священный Синод, который будет разбирать разные вопросы, но в том числе и этот сложный вопрос. Но Синод собрался не только для того, чтобы что-то обсудить и принять решение. Синод собрался в первую очередь для молитвы, для того, чтобы вознести молитвы Божьей Матери. И мы молимся Божьей Матери, чтобы она уврачевала все нестроения, которые происходят от властолюбия, сребролюбия и прочих грехов. Сегодня день покрова Пресвятой Богородицы, всегда празднуется память великого святого VI века, который внес колоссальный, в общем-то, вклад в развитие православного богослужения, его формирование. Это преподобный Роман Флоткапевец. И у наших певчих у регента нашего храма. Сегодня профессиональный день праздника, день регента и день певчего. Конечно, к сожалению, у нас нет такого понятия в церкви. Вот есть день кого угодно. Медработника, учителя, там день строителя. Но нет дня церковного певчего и церковного регента. Но у нас на приходе есть. И вот поэтому мы поздравляем матушку, всех певчих, всех, кто несет непростое клиросное послушание. Это очень непросто. Не только с точки зрения голоса ведения, правильных звуков, красивых. Это очень большой духовный труд. Это очень и очень непросто. Потому что любое доброе дело, которое человек ради Христа предпринимает, вызывает с одной стороны лютую ненависть бесов. Бесы начинают разными способами противодействовать человеку. А самое главное не это, а то, что Господь и Его Пречистая Матерь благословляет всех тех, кто мужественно, смело вступил на поприще Его служения Богу. Сегодня в нашей стране также празднуется День Матери. И мы, конечно, поздравляем всех наших мам, а это большинство наших прихожанок, которые, ну, собственно, прекрасно знают, что материнство – это мученичество. Быть мамой – это означает каждый день умирать ради своих детей. Не только тогда, когда, ну, чисто физиологически, например, когда мама вынашивает ребенка, потом она его рожает, кормит грудью, это очень тяжело. Но и в последующие годы мама остается мамой, переживая за своих детей, отдавая всю себя тому, чтобы дети выросли, встали на ноги и стали достойными людьми. И поэтому вот этот подвиг, он носит такой сверхчеловеческий характер. Человеческих сил недостаточно для того, чтобы стать хорошей мамой. И поэтому нам нужно обращаться к Матери всех матерей, Царице Небесной, Пресвятой Богородице, чтобы она научила нас подвигу материнства. Мы сегодня поздравляем и тех немногих пап, которые вместе с мамами разделяют непростой подвиг отцовства, непростой подвиг воспитания детей. Замечательное славянское слово «супруги» великолепно показывает, в чем тайна, собственно, семейной жизни. Супруги – это пара валов, которые сопряжены друг с другом и вместе пашут. Поэтому быть супругами – это радостно и весело, например, там, пить шампанское, читать стихи друг другу, но это редкое явление в наше время. А быть супругами – это вместе разделять и скорби, и радости. Быть супругом – это означает взять на себя больше, потому что если человек считает себя мужчиной, он должен, конечно, облегчить жизнь своей жене, своей даме. И взять на себя больше. Ну, как скажем, воин-спецназовец, опытный, обстреленный, он всегда ношу более слабого молодого солдатика. Вот он идет еле-еле, он возьмет на себя еще там гранатомет, может быть, еще там какой-то боеприпас, потому что тот еле ноги переставляет. Ну, что он старше, или он командир. Вот так и в семье. Если мы хотим, чтобы наши мамы долго жили, надо брать на себя больше. И дети должны помнить о том, сколько мамы отдали своей жизни для того, чтобы дети стали хорошими людьми. В наше очень непростое, страшноватое время, к сожалению, неуважение к родителям становится распространенной духовной угрозой, которая только усиливается. Сплошь и рядом мы видим, как дети не почитают своих родителей, своих матерей. Поэтому мы искренне желаем, чтобы Господь помог нам воспитать детей в уважении к своим родителям, чтобы они нас радовали, потому что, по большому счету, у человека есть только два сокровища. Первое, самое главное, это Господь, Церковь, Божья Матерь. А если говорить о вещах таких, уже более близкие к человеческой природе, то это, конечно, дети. Это дети. Это то, что самое главное – в общем-то, делает нас людьми. Дети, которые должны нам помогать, дети, которые должны нас радовать, особенно когда мы уже, так сказать, достигаем определенного зрелого возраста. Храни нас всех, Господь, всем матерям, а также певчим регенту многое и благая вера.